полтора миллиона рублей под ставку 28%.
АвтоВАЗ закончил год с прибылью, но продажи упали на четверть. Как работает статистическая магия государственных предприятий? Из кризиса уже не выбраться, пишет миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, государство неправильно борется с инфляцией. О каких ошибках он говорит?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». В ближайшие полчаса мы поговорим об экономическом наследии 2025 года. Последняя фраза – это слова депутата Арефьева, который в Госдуме отвечает за экономическую политику. По его словам, проблемы прошлого года толкают страну к рецессии, то есть сокращению экономической активности. Наследие, о котором говорит депутат, это высокая кредитная ставка и рост цен. С нового года автомобили уже подорожали на 3%, пишет «Коммерсант». Цены выросли как у российских, так и у иностранных марок. Это наследие утильсбора. Он вступил в силу с 1 января. Налог на импорт автомобилей поможет отечественному производителю, говорил Путин еще на прямой линии в конце 2025 года. Но по его итогу АвтоВАЗ продал на четверть меньше автомобилей, чем годом ранее, пишет Автостат. Цифры на экране у тех, кто смотрит нас в Ютубе или в телевизоре. Аналитическое агентство отмечает, что с продажами в 2025 году плохо почти у всех марок и у всех популярных моделей. Но государство помогало АвтоВАЗу и субсидиями, и ограничениями конкуренции. Что же пошло не так и почему выросли цены, расскажет мой коллега.
За 5 лет цены на легковые автомобили в России в среднем выросли в 2 раза, подсчитало агентство «Автостат». Причем это касается как новых, так и подержанных автомобилей. За 2025 год, к примеру, рост цен составил около 16%. И только с начала года стоимость новых машин выросла на 1,5-3%, уточняет «Коммерсант». В материале эксперты называют одной из главных причин подорожания – новый утильсбор. При этом продажи новых автомобилей в 2025 году снизились на 15,5% в сравнении с 2024. Обращает внимание Forbes. АвтоВАЗ сократил свою долю в продажах с 28% до 24,8%. Рост продаж показал бренд Solaris, выкупивший бывшие активы корейского Hyundai в России. BLG, совместное белорусско-китайское производство, по сути выпускающее на заводе в Минской области модели китайского гиганта Geely. И, как ни странно, Toyota, чьи автомобили официально в России не продаются.
Гордость – это низменное чувство. Почему хотите гордиться заводом, который к вам
достижением никакого страны? Ну как это? Что это завод не часть страны? Достижение – это для страны же достижение в первую очередь. И люди гордятся, когда у них есть много технологических таких разработок крутых.
Раз гордятся, так пусть признают, что автомобиль «Лада» – это самое лучшее, что мы сегодня можем сделать на гражданском рынке.
Большинство российских автолюбителей полагают, что главный выгодоприобретатель заградительных пошлин – российский АвтоВАЗ. Об этом, например, говорят вопросы зрителей блогера Амирана Сардарова, который переадресовал их руководству завода.
Мы никакого отношения не имеем к последнему повышению утильсбора, потому что он касается автомобилей более 160 лошадиных сил. Ну или который имеет двигатели больше 160 лошадиных сил. АвтоВАЗ выпускает автомобили с меньшей мощностью двигателей. И нам все равно, что там происходит уже в более высоком классе.
При этом с 12 января АвтоВАЗ вернулся к 5-дневной рабочей неделе после почти 3,5 месяцев работы в 4-дневном режиме. Сокращение рабочей недели руководство компании объясняло падением продаж и желанием избежать сокращения работы. Однако продажи концерна продолжают снижаться после небольшого всплеска популярности в 2022 году, когда многие иностранные конкуренты ушли с российского рынка из-за войны, а китайские еще не успели занять их нишу на российском рынке, уточняют новые известия.
О, да-да-да. За 1,5 миллиона рублей под ставку 28%.
Особенно АвтоВАЗ проигрывает сегодняшним конкурентам в фирменной программе кредитования. Кредит на «Ладу» обойдется покупателю в среднем в почти 18% годовых, тогда тогда как Белджи предлагает ставку ниже 7%, а китайский Черри 9%. Таким образом, при условно более низких ценах АвтоВАЗ оказывается дороже для покупателя в кредит.
Мы знаем то, что расти нужно постепенно.
А пока вы растете постепенно, вас сейчас китайцы обойдут. Что вы будете делать с этим?
Очевидно, заворачиваться в простыню, ползти на кладбище.
Автомобильные блогеры убеждены, сверхбогатым покупателям премиальных автомобилей никакой рост стоимости не помешает. На покупателях бюджетных автомобилей меры почти не отразятся. А выбиравшие условный средний сегмент продолжат переход на китайских производителей, а вовсе не на АвтоВАЗ.
Мне дали «Ладу Весту» на 2 месяца. И поехать не можешь, и музыка глушится, и парктроники начинают пищать. В какой-то момент я думал, я начал головой биться об руль.
Вы владелец Porsche.
Да.
Совершенно понятно, что автомобиль абсолютно другого класса. Не все покупатели Весты имеют Porsche, поэтому для них это нормальная история.
С 1 марта этого года в силу вступят ужесточение требований к таксопаркам. Новому уровню локализации производства пока соответствуют все российские автомобили и лишь нескольких китайских моделей, выпускаемых в России. Эксперты Высшей школы экономики прогнозируют уход около половины таксистов из бизнеса после вступления требований в силу, а также рост тарифов на поездки, сообщает Forbes.
Я прям стопудово уверен, что от всего этого дела выиграют китайцы. А мы с вами все это дело оплатим. Ну, точнее, уже оплатим.
Руководство АвтоВАЗа не видит смысла делать большие инвестиции в собственное производство. Например, разрабатывать и производить собственную автоматическую коробку передач дорого, дешевле купить китайскую. Тогда, может, стоит воспользоваться ситуацией и дать потребителю альтернативу в ином ценовом сегменте, спрашивает автоблогер.
Пятерку BMW аналог можно сделать?
Можно. А зачем?
В комментариях к этому ответу зрители предлагают свои варианты диалога. Можете сделать качественный автомобиль? А зачем? Можете сделать, чтобы автомобиль заводился? А зачем? Или «А зачем?» — полное олицетворение всей экономики страны.
Зачем тогда государственные и окологосударственные банки дают деньги АвтоВАЗу, раз он не хочет развивать свое, мы спросим у экономического обозревателя, но перед этим я напомню зрителям YouTube-канала «Радио Свобода» об опросе в чате трансляции. Какие у вас экономические ожидания от 2026 года? Там же 4 варианта ответа. Мы сравним ваши голоса с ожиданиями российского бизнеса и с тем, как граждане России отвечали в соцопросах. Пока вы голосуете, к нам подключается экономический редактор издания The Bell Денис Косинчук. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как уйти к ожиданиям, я бы хотел разобраться с АвтоВАЗом. Цифры автостата говорят о падении продаж. Но руководство компании на итоговой пресс-конференции говорит, что завод вышел на прибыль. Как это могло произойти?
Это очень хороший вопрос, потому что многие понимают, что на самом деле машины АвтоВАЗа, они довольно все-таки неконкурентно способны. Это машины, ну, я не хочу говорить невысокого качества, скорее машины, в которых нет многого того, что есть в других конкурентах, которые особенно были на российском авторынке до начала войны и до ухода многих зарубежных брендов. Я думаю, многие видели видеообзоры от российских автоблогеров, как приходит автоблогер в салон, снимает салон машины АвтоВАЗа, удивляется, что там нет электрических подъемников стекол, что там нет, не знаю, каких-то аудиосистем, нет подушек безопасности, ну, буквально базовых просто вещей, которых современную машину представить невозможно. Но в ситуации, когда у вас уходит с российского авторынка привычки, российским потребителям там, западные или какие-то восточные автобренды, когда у вас, по сути, сжимается просто выбор марок, которые вы можете купить, которые вы можете себе позволить, а автомобиль вам нужен для некоторых жителей России, я бы сказал, для многих жителей России, которые живут там не в Москве, а в регионах, для них машина – это вопрос просто выживания, вам не остается ничего, кроме как покупать то, что есть на отечественном авторынке. Мне кажется, только этим можно объяснить показатели АвтоВАЗа. Скорее, это просто вот отчаяние российского потребителя, к сожалению.
Но, тем не менее, Автостат отмечает, что на четверть меньше продаж, чем в прошлом году у АвтоВАЗа. Но АвтоВАЗ возвращает 5-дневную рабочую неделю, чтобы возобновить темпы производства. Так на итоговой пресс-конференции говорит глава компании Максим Соколов. Пользуясь его же словами, но уже из другого интервью, задам вам вопрос, а зачем, если люди не покупают, зачем производить им еще автомобили?
Тоже очень хороший вопрос. Мне кажется, что, наверное, здесь нужно подумать о том, в какой парадигме, какой национальной идеи живет Россия последние несколько лет, особенно с началом войны. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что нам нужно создать экономику чуть ли не закрытого цикла, нам не нужно опираться на каких-то там партнеров, которые нам поставляют товары, которые поставляют нам какие-то услуги. Мы сами можем себя прокормить, мы сами можем производить все, что нужно. И мне кажется, история с субсидиями для российского автопрома, например, это часть вот этого же сюжета, что мы будем производить собственные российские автомобили, несмотря даже на то, какого качества они бы не были. Но зато мы, Россия, у нас есть собственный автобренд. А вопрос, насколько он там конкурентоспособные за границей, ну, на это российские чиновники закрывают глаза, хотя я думаю, что они тоже прекрасно понимают, что садиться, конечно, за такие автомобили вряд ли кто-то захочет, но мне кажется, что это скорее просто вопрос национальной идеи, что мы будем производить российские товары, чтобы продавать их на российском рынке и ни от кого не зависеть, чтобы у нас был такой автомобильный суверенитет.
Но вот говоря о государственной стратегии, точнее о государственных субсидиях, они бывают разные, на разные цели, и обозреватель «Новых известий» Мария Соколова отмечает, что продукцию «АвтоВАЗа» российскому потребителю очень невыгодно брать в кредит, потому что переплата будет больше, чем за, например, китайский автомобиль. То есть, если на «Ладу» кредит 17% годовых, то на китайские автомобили около 9%. Обозреватель объясняет это тем, что китайский производитель оплачивает часть кредита. Почему государство в России субсидирует только производство, а с кредитом покупателю не помогает?
Мне кажется, мой ответ будет довольно банальным, потому что нет денег. Потому что нет денег, особенно на такие вещи, как субсидирование автокредитов. Если мы посмотрим, что происходило в 2025 году, доходы бюджета составляли совсем не те значения, на которые рассчитывали. Их параметры неоднократно изменялись в меньшую сторону. Огромное количество денег продолжает тратиться на войну. Бюджет находится в дефиците, сокращает национальные программы. Но и в этих ситуациях еще искать, пытаться как-то ужаться и выделить деньги на субсидирование автокредита, мне кажется, это сейчас для российских властей необходимость совсем даже не первого, мне кажется, совсем необходимость даже не пятого порядка.
В словах Соколова, главы АвтоВАЗа, очень витиеватая формулировка для российских государственных медиа. Он объясняет, почему вышли на прибыль, потому что российские государственные и окологосударственные банки плотно сотрудничают и главные спонсоры АвтоВАЗа. Я хочу не столько задать вопрос, а зачем банки его спонсируют, а вот если банки выдают деньги, АвтоВАЗ говорит, что прибыль есть, то есть деньги возвращают. Кто тогда в минусе в этой схеме?
Это опять вызывает очень много вопросов, на которые очень трудно найти ответ, особенно учитывая, что автомобили «Лада», как я уже говорил, покупаются просто от отчаяния. Не знаю. Даже у меня нет ответа на этот вопрос.
А было бы лучше российскому тому же авторынку, если бы АвтоВАЗ закрылся и на его месте появилось что-то другое?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что все-таки конкуренция должна существовать. Когда мы говорим, может ли АвтоВАЗ закрыться, чтобы другим стало лучше, но, послушайте, все-таки в нормальной стране, в нормальном капитализме, хотя сейчас существует такая версия госкапитализма, которая поощряет только тех, кто поддерживает государство. Если компания не может существовать в конкурентных условиях, то да, конечно, она закрывается. Вот мы, как мы помним, в прошлом году, например, за это дали Нобелевскую премию, за исследование вот такого очищения. Если бы в России были бы условия для создания каких-то других автомобильных компаний, если бы были бы, например, доступные кредиты, в России сейчас нет, потому что ключевая ставка до сих пор остается двузначной, не было бы, например, опасений, что в любой момент государство может просто отобрать понравившийся ему бизнес. Буквально вчера, например, российские власти отобрали дочку датской компании Rockwool, которая производила теплоизоляционные элементы, просто вот потому что можем взять и отобрать. И так далее и тому подобное. Другие причины, например, там более-менее честные суды, свободные выборы и так далее. В этих условиях, конечно, могут существовать компании, может существовать конкуренция. Но сейчас на российском рынке есть ситуация, что есть только вот один гигант АвтоВАЗ, создавать какого-то нового производителя, просто откуда ему в этих условиях взяться. Если АвтоВАЗ закроется сейчас, А что, люди, которые работают на этих автомобильных заводах, они потеряют работу. Мы можем сколько угодно говорить о том, что автомобили АвтоВАЗа совершенно неконкурентоспособны, и при наличии каких-то западных конкурентов вряд ли кто-то сел за их руль. Но не нужно забывать, что на этих заводах работают люди, которым нужно кормить свои семьи. Поэтому, к сожалению, пока, да, такой монстр в виде АвтоВАЗа, он существует в виде такой, мне кажется, как зомби-компании, которую государство во многом спонсирует и субсидирует. Но, мне кажется, идея про «давайте мы закроем, потому что она вот такая плохая», она не совсем, мне кажется, корректная вот в этих условиях отсутствия нормальной конкурентной способности, нормальных условий для создания нового бизнеса, для развития технологий. Но, мне кажется, не совсем правильно. Я бы сказал, то, что не нужно забывать о тех тысячах людей, которые заняты в этой экономике.
Действительно, больше всех жалко тех людей, которые работают. Но давайте тогда перейдем от частного к общему, ко всему рынку. На днях миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал российских чиновников за решение в области экономики. Я хочу об этом вас, Денис, спросить, но прежде давайте напомним зрителям, о чем же говорит миллиардер и совпадают ли его переживания с оценками государственных экспертов.
Предприниматель и основатель «Русала» Олег Дерипаска раскритиковал российскую экономику.
Бессмысленная стратегия добровольного повышения курса рубля на фоне сознательной девальвации американскими властями доллара США делает все надежды на быстрый выход из кризиса российской экономики несбыточными.
Но это только часть поста Дерипаска в его телеграм-канале. Оригинальный текст отредактирован, а изначально был куда радикальнее. Вот, например, цитата по версии издания Moscow Times.
«Мы просто тупо просираем все, что удалось мобилизовать в 22-23 годах таким тяжелым и упорным трудом. Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей богом избранной страны».
Дерипаска также отмечал, что никто в российском деловом сообществе не понимает, каким образом высокие ставки по кабальным кредитам госбанков и, цитата, «абсолютно безумное завышение курса национальной валюты» помогут снизить цены на продукты.
«Вся страна ломает голову, где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 26 года будет ниже, чем она была в ноябре 25-го.
От жестких формулировок после редактуры ничего не осталось.
Кстати, об инфляции. В разговорах с коллегами все эти длинные выходные четко ощущалось общее недоумение. Почему нет совместной программы действий правительства, ЦБ и бизнеса по снижению инфляции за счет увеличения предложения товаров и услуг? Возможно, альтернативных, которые дают максимальный вклад в инфляцию.
Пишите. Идите ко мне.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Дерипаска был в числе тех, кто призывал Кремль к миру и началу переговоров.
«Мир очень важен. Переговоры нужно начать как можно скорее».
Сейчас этот пост вообще удален из телеграм-канала миллиардера.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину. Это будет колоссальная ошибка».
При этом, как пишет «Коммерсант», опираясь на данные Росстата, в конце прошлого года экономическая активность в России приблизилась к стагнации. Даже личные траты россиян, двигавшие прирост ВВП, кажется, исчерпали возможности для продолжения роста. Из базовых отраслей в ноябре годовой рост был только в рознице. Да и то, считает «Коммерсант», это так называемое отложенное потребление перед повышением НДС, пока зарплаты росли. К концу года потребительские расходы также упали. Не видят перспектив и некоторые депутаты Госдумы. Первый зампред профильного комитета по экономической политике Николай Арефьев в интервью RTVI спрогнозировал возможность рецессии. Причина – 2025 год, который, по его словам, оставил нам довольно плохое наследие. Депутат обвинил во всем бездействие правительства.
«Ситуация в экономике ни разу не нравится. Официальная инфляция под 6%, а роста экономики, можно сказать, никакого. Пока еще окончательных данных за год нет, но 0,5% – это не рост. Это явно натянуто».
Среди негативно влияющих факторов Арефьев назвал санкции. Зато в минувшем году выросло состояние российских миллиардеров. За 2025 год они стали богаче более чем на 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости со ссылкой на рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он основан на стоимости акций компаний, которыми владеют участники. В рейтинге Bloomberg оказались 20 россиян. При этом самый богатый из них, один из владельцев Норникеля Владимир Потанин, за прошлый год потерял почти 1,5 миллиарда долларов.
Ожидания российского бизнеса мы обсудим с экономическим редактором The Bell Денисом Косинчуком. Денис, Олег Дерипаска подчеркивает, что главные ошибки в борьбе с инфляцией – это повышение курса рубля и удержание ключевой ставки. Миллиардер называет это примитивным экспериментом. Но была ли у чиновников какая-то альтернатива?
Во-первых, хочу сказать, что я огромный фанат телеграм-канала Олега Дерипаски, просто платиновый контент каждый раз, когда он туда что-то постит. Мне кажется, это очень легко критиковать, потому что, на мой взгляд, Центральный банк России делал все возможное, все, что было в его силах, чтобы попытаться замедлить темпы роста цен, и на самом деле ему это удалось, потому что инфляция по итогу 2025 года, если не ошибаюсь, будет совсем чуть выше 6%. Это не так далеко от таргетов 4%, которые ставит ЦБ, которые он рассчитывает достигнуть либо в этом, либо уже в 2027 году. Это, в принципе, просто по учебнику экономики. Если у вас высокая инфляция, вам нужно в первую очередь повышать ключевую ставку, чтобы как минимум замедлять потребление. Если вы не можете расширить возможности предложения, а в перегретой российской экономике на это просто нет никаких ресурсов, потому что мощности предприятий и так работают на пределе, и просто расширять тут больше не за что. Поэтому Центральный банк, на взгляд авторитетных экономистов, российских аналитиков, делал все достаточно правильно. И даже несмотря на то, что российская бизнес-сфера очень много ЦБ критиковала и давила его, продавливала, чтобы ставку снижали гораздо более активнее, этого, слава богу, не происходило. Такой момент, я не очень понимаю, что Дерипаска имеет в виду под чуть ли не каким-то силовым укреплением рубля, потому что рубль укреплялся, как бы это парадоксально не было, в 2025 году и продолжает укрепляться сейчас за счет абсолютно рыночных факторов. Вообще, в принципе, курс любой валюты зависит от баланса спроса и предложения, и на руку рублю играли очень многие факторы в прошлом году. Там даже несмотря на не самые высокие цены на нефть, там и слегка просел импорт, и помимо импорта была активная продажа валюты со стороны российских властей и так далее и тому подобное. И в общей сложности все эти факторы дали курс доллара меньше 80 рублей. Но у меня есть хорошие новости для Олега Дерипаски. В 2026 году аналитики прогнозируют, что курс рубля будет только ослабляться.
А вот насколько, кстати, есть несколько вариантов. Например, финансовый холдинг БКС считает, что в 26-м доллар подорожает до 85 рублей. Мол, к этому чиновники подталкивают рынок, пишут эксперты. Но аналитики другой группы, группы Финам, считают, что предел 90-92 рубля, а бюджет закладывается на 92,2, если я не ошибаюсь. Вот эта цифра, 92 рубля за доллар, это реальный прогноз?
Мне кажется, реальным прогнозом может быть вообще все, что угодно, потому что в начале 2025 года я, например, помню мнение аналитиков, которые говорили, что рубль долго укрепляться не будет, и к концу года мы увидим там 95-100 рублей за доллар, чего, конечно же, не произошло. Поэтому к таким прогнозам нужно относиться, конечно, с большой долей скепсиса, скорее просто представлять, какое может быть просто движение валюты. Может ли быть 85 рублей за доллар в конце 2026 года? Да, вполне может. Может ли быть 95 рублей за доллар? Да, тоже вполне может. Мы не знаем, что принесет нам этот год. Будет скорее просто очень удивительно, я буду очень удивлен, я думаю, что российские аналитики, которые следят активно за валютным рынком, тоже будут очень удивлены, если по итогу 2026 года рубль еще сильнее окрепнет, и мы увидим, например, что-то вроде 70 рублей за доллар. Вот это будет действительно парадоксально и удивительно.
Но это будет парадоксально и удивительно в плохую сторону или в хорошую? Для российской экономики.
Смотрите, кому как. Если вы, скажем так, простой российский потребитель, для вас, конечно же, это в положительную сторону, потому что для вас дешевеют импортные товары. В целом инфляция начинает тормозиться гораздо быстрее. Центральный банк в 2025 году, например, писал в своих отчетах, что укрепление рубля внесло свою роль в дезинфляционный фактор. То есть, если вы живете в России, вы хотите поехать куда-нибудь отдохнуть за границу, то путевки для вас будут дешевле, китайские автомобили для вас тоже чуть будут дешевле. Если будет инфляция тормозиться быстрее, то Центральный банк будет активнее снижать ставку. Для вас это значит более доступный кредита. Если вы при этом какой-нибудь российский нефтяной гигант, для вас, конечно, это совсем не хорошие новости, потому что у вас, конечно, все доходы зависят от курса рубля. Если рубль слабый, вам это идет на пользу. Если рубль крепкий, вам это совсем идет не на пользу. Ну, российский бюджет, конечно, в этом случае тоже будет проигрывать, потому что он просто будет не добирать нефтегазовых доходов, которые нефтяные компании платят в виде налогов рублями. И там уже будет вопрос, как тогда будет верстаться бюджет на 2027 год, например, не будут ли повышаться налоги, потому что налоги повысили, например, вот уже с 26 года, и НДС теперь 22%. Мне кажется, что такой маховик повышения налогов, он уже давно был запущен, теперь властям будет повышать налоги гораздо легче и легче. А если вы не будете, к тому же, собирать налогов, прогнозируемо не будете собирать налогов из-за более медленных темпов роста экономики, то вам придется тогда повышать какие-то налоги на что-то еще, чтобы таким образом заполнять образовавшиеся потери.
Ну и вот самый главный недоотвеченный вопрос, который остается, как же бороться с инфляцией. Олег Дерипаска у себя в Телеграм-канале пишет, что нужно больше производить российской продукции, мол, замещать этим иностранную, и тогда спрос-предложение выровняется. Вот если можно за минуту, Денис, рынок российский вообще готов к тому, чтобы на него хлынула российская продукция? Или будет как с автомобилями?
Мне кажется, тут нужно даже задать немножко другой вопрос. Реально ли вообще, чтобы была такая ситуация, чтобы на российский рынок хлынули все эти российские товары? Как я упоминал в ответе на предыдущий вопрос, мощности российских предприятий практически работают на максимум. Очень мало свободного места, чтобы увеличивать выпуск в России. Вот в чем состоит главная проблема. Когда у вас продолжающийся, пусть уже согласно ЦБ не такой серьезный, но все же продолжающийся дефицит на рынке труда, у вас вам просто даже людей трудно очень привлекать на работу, потому что, с одной стороны, трудоспособное население меньше и меньше, с другой стороны, что будет им мешать пойти на войну?
Тогда скажем, что этот вопрос остается для теоретиков. Спасибо большое, Денис. К сожалению, подходит к концу наше время. Экономический редактор The Bell Денис Косинчук объяснял переживания российских миллиардеров и потребителей. И вы отвечаете, что ждете только пессимизм. Ну что ж, увидимся завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.